эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Рады вернуться в прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. На календаре 15 июня, пятница, и в течение этого часа говорим мы о таком. Почему преступники, сидящие в Ордло, мечтают об украинских колониях?
Умер от гангрены. Ему даже обезболивающего не дали. Мы его перевели в другую камеру, чтобы никто уже не слышал его стонов.
Как мариупольцы оценивают работу Жебриевского главой области?
Я не знаю, кто это. Был, да и был.
А кто это Жебриевский?
И как Азов накормит Украину?
И пшеница, ячмень, и подсолнечник, горох, чечевица красная. У нас есть нут, горчица.
В студии мы поговорим о событии, изменившем Мариуполь. Фестиваль украинской современной культуры «Гогольфест» стал самым посещаемым событием в городе, по словам местных властей. Как фестиваль изменил мариупольцев? Как они реагировали на авангардистскую культуру? И откуда такой спрос на украинский продукт? Чего не было, например, до войны в Донецке? Об этом поговорим с директором фестиваля «Гогольфест» Максимом Демским, а также журналисткой из Мариуполя, переселенкой из Донецка Мариной Сагань. Вопрос к мариупольцам. Друзья, как вам «Гогольфест»? И ко всем остальным жителям Донбасса. Каких культурных событий, с вашей точки зрения, не хватает в регионе? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированную, бесплатно. И также писать и звонить к нам можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-24-34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем программу с традиционного выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Привет, Егор.
Приветствую. В результате боевых действий на Донбассе с начала текущего года погибли 29 гражданских лиц и 109 получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Замглавы миссии напомнил, что мир на Донбассе возможен только при соблюдении режима тишины и договоренности о разведении сил и средств. Кроме того, Хуг в очередной раз указал на необходимость разминирования территорий. Погибли двое украинских военных, еще шестеро были ранены на Донбассе. За прошедшие сутки сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 33 обстрела. На Луганском направлении обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новотушковская и Орехово, на Донецком в районе Авдеевки, Опытного, Новотроицкого и Богдановки, на Мариупольском направлении близ Водяного и Лебединского. В группировке ДНР, в свою очередь, заявили, что украинские военные из минометов обстреляли село Петровское к югу от Донецка. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое и Красный Яр. Известный американский писатель Стивен Кинг призвал мир присоединиться к требованию освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Твиттер. Европарламент накануне также одобрил резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова. Акции в его поддержку проходят в десятках стран мира. Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается. Два здания на территории неработающей шахты Куйбышевская в Донецке повреждены в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МЧС ДНР. Пожар начался накануне. Горели два неэксплуатируемых здания. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Жители Мариуполя вышли на демонстрацию, требуя от властей решить вопрос с удушающим запахом, который доносится с иловых отстойников в селе Покровское. Мероприятие прошло под зданием горсовета, сообщает 0629. Люди жалуются на то, что когда дует западный ветер, запах распространяется над их местностью. Заместитель городского головы Мариупольского горсовета Михаил Когот сообщил, что пока нет четкого решения по этому вопросу, и для начала необходимо разработать проектно-сметную документацию. После дебатов присутствующие договорились встретиться 18 июня. На встрече обещали присутствовать мэр Мариуполя и руководство горводоканала. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 25 до 32 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о событии, изменившем Мариуполь. О каком событии, узнаете чуть позже. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим важным темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Радио «Донбасс Реалии» получило письмо из Донецкой исправительной колонии номер 124. 37 заключенных просили не называть их имена. Люди жалуются на ужасные условия содержания и просят перевода в колонии на подконтрольной Украине территории. Заключенные сетуют, что украинские власти ничего не делают для того, чтобы им помочь. Поэтому им приходится обращаться к правозащитникам и к масс-медиа. С омбудсменами и с теми, кому удалось перевестись в подконтрольные учреждения, говорил наш корреспондент Дмитрий Донской.
Осужденный на пожизненное Сергей уже год пребывает в колонии на подконтрольной Украине территории. До этого, с 2014 по 2017 год, он находился в 52-й исправительной колонии близ оккупированного Янакиева. Это время он вспоминает как страшный сон. Отвратительное питание, произвол охраны, осужденному не дают посылок, нет свиданий, даже медикаменты близкие не могут передать, если человеку стало плохо, рассказывает Сергей.
Вот, он умер от гангрены. Вот. Ему даже обезболивающего не дали. Максимум, что облегчили, его перевели в другую камеру, чтобы никто уже не слышал его стонов. Так называемые обыски, которые они там устраивают каждый день, для того, чтобы воровать себе вещи. При нас они в карманы тащат зарядные устройства к электронным сигаретам, удлинители переноски вот эти, да, антенные кабеля, и тот своровали. Телефон черно-белый, за него надо платить 1000 в месяц. И если у тебя телефон этот еще найдут, ты едешь на карцер.
Сергей рассказывает, что у людей, которые отбывают срок, даже заставляют воевать. Нескольких его сокамерников отправили на фронт. Они повоевали год. Шестеро убежало, двое погибло, двоих снова вернули, обвинили их в пособничестве Украины и снова дали пожизненное. То, что Сергею удалось перевестись в подконтрольную Украине колонию, это скорее исключение. По разным оценкам, в исправительных учреждениях ОРДЛО находится от 8 до 10 тысяч человек. За годы войны перевели лишь 180. Сами заключенные утверждают, что 90% хотели бы перевода в Украину. Но подконтрольные России силы просто не отдают заключенных. Даже тех, у кого заканчиваются сроки, продолжают удерживать в колониях. Людей принудительно заставляют работать, шить форму, ремонтировать оборудование, технику. Бесплатная рабочая сила обогащает боевиков, рассказывает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Леснянский. До этого он возглавлял Восточную правозащитную группу. Сепаратисты не ведут переговоры с украинской стороной по вопросу выдачи заключенных. Воздействовать на них можно только через международное сообщество, утверждает Павел.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Леонтьевна Денисова недавно сюда обратилась к главе Красного Креста для того, чтобы он как-то с международной точки зрения чуть-чуть помогли в этом вопросе, потому что на сегодняшний день украинскую сторону не допускают к местам лишения свободы в ЛНР, ДНР. Мы готовы туда поехать, я туда готов поехать, но они нам не дают доступ. Воздействие, если подытожить, только через международные площадки, через международное сообщество, давление на Российскую Федерацию. Российская Федерация должна надавить на эти самопровозглашенные незаконно вооруженные формирования.
Представители группировки ДНР убеждают заключенных, что Украина от них отказалась. А если человек из подконтрольного Мариуполя или Бахмута, то ему говорят, зачем туда ехать? Это временно оккупированная ВСУ территория, мы все равно там будем. То, что за годы войны удалось перевести в украинские колонии 180 человек, результат личных контактов омбудсменов, а не системная работа государства, считает редактор бюллетеня «Права человека» Евгений Захаров.
Следует сказать, что этот процесс обмена используют, часто берут хабаря за то, чтобы обменять на подконтрольную территорию. На оккупованной территории берут хабаря, чтобы людей отдать сюда. То есть их отпустить, так сказать, невыгодно. Особенно, если эта людина что-то умеет делать руками. Ну, например, написать заяву про переведение коштує $300. А что здійснити еще больше?
Все, кто освободился из колонии в ОРДЛО, могут без проблем пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Сейчас на администрацию всех колоний ОРДЛО правозащитники и силовики собирают материалы, чтобы возбудить уголовные дела и объявить международный розыск. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Жебрівський ушел вовремя, чтобы не ушли его, ведь впереди выборы. Такое мнение в статье на издании «Обозреватель» высказал политический аналитик, луганчанин Дмитрий Снегирев. Он считает, что главу области в последнее время дискредитировали, и он просто сыграл на опережение, чтобы остаться в политике, ведь он прагматик. Хотя в целом, считает Снегирев, Павел Жебрівський на должности проявил себя как раз не как политик, а как хозяйственник. Мы спросили у жителей Мариуполя, что хорошего сделал Жебрівський на должности, а чего ему не удалось.
Я думаю, ничего не оставил вообще. Я лично ничего не увидел. Ну, хорошего я ничего тоже не почувствовал.
Я не знаю, кто это.
Ничего не могу сказать, никак я с ним не сталкивалась, не знаю.
Как о губернаторе, вы знаете, я мало о нем известен, как бы он мне, и ничего не могу. Для города что-то делал, что-то может быть.
Был, да и был. Будет следующий, поэтому нам как-то, нам не принципиально.
Подал и подал. Значит, как-то почувствовал, что уже он сделал все, что мог. И скоро за ним придут.
А кто это Жебрівський? Про него вообще ничего не знаю.
Ничего плохого. Не, ну нормальный в принципе был.
За областью, я за область отсутствую.
Это было впечатление жителей Мариуполя от работы Павла Жебрівського на посту председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. В то же время, когда мы спрашивали жителей Краматорска, какие изменения вокруг они замечают, ответы были несколько другими. Правда, этот вопрос, опрос мы провели до отставки Жебрівського, и имя его в вопросе не звучало. Давайте послушаем.
Никаких почти изменений нет. Просто, что стало жить немножко труднее. Конечно, по сравнению с 2014 годом, ну, в среднем так, ничего, прорвемся, я думаю.
Стало расцветать за последние несколько лет, ну, даже за 4 года. Может быть, потому что Донецк не стал во главе области, а больше субсидий пошло в Краматорск. Но это вам скажет любой краматорчанин, поскольку видно даже по тому, какие стали улицы, сколько троллейбусов появилось, сколько новых открылось заведений.
Друзья, как вам нынешнее хозяйственное состояние Донецкой области? В какую сторону оно изменилось за 3 года? И чем должен в первую очередь заняться новый будущий глава Донецкой администрации? Вы можете поделиться своим мнением, позвонив на автоответчик наш 0800 300 403. Напомню, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, или просто написав нам в социальные сети «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пшеница, ячмень, горох, чечевица, даже нут и горчица. Все это растет в Приазовье. Аграрии Донецкой области собрались на днях в Мариуполе. Там проходит аграрный форум, площадка для обсуждения ключевых направлений развития сельскохозяйственного рынка в восточном регионе. Мероприятие собрало более сотни представителей агробизнеса, отраслевых экспертов, представителей государственных предприятий и городской власти города. Так что съестного растет в регионе? Насколько это затратно? И не задавили ли гиганты бизнеса малых фермеров? Все это узнавала Ирина Горбасева.
Азовский регион перспективен в экспорте агропродукции. Вот только вызывает опасения у потенциальных партнеров, мешает прифронтовой статус Мариуполя. Снизить эти страхи и показать перспективы развития – одна из целей форума, говорит генеральный директор Укртрансагро Павел Плотников. Хоть проблемы и есть, объемы перевалки зерновых все же растут за счет новых фермерских хозяйств из других областей Украины, говорит он.
Мы надеемся обсудить наболевшие вопросы, перспективы следующего сезона, выработать какую-то общую стратегию и через недельку начать уже переваливать первые тонны. Керченский мост для зерновиков особо не мешает. У нас суда где-то до 10 тысяч, поэтому у нас они спокойно проходят под мостом. Пока вот особых проблем мы не видим. На сегодня главная проблема — это не урожай. У нас 3 месяца не было дождей. За 15 минут общения с фермерами половина урожая, вот они говорят, не будет, потому что все высохло.
Представитель самого крупного предприятия на зерновом рынке региона, директор по продажам агрохолдинга «Харвест» Татьяна Алавердова сказала, что форум – отличная возможность показать, как, несмотря на войну и потерю земельных угодий, развивается рынок зерновых.
У нас очень большой портфель. Это и пшеница, и ячмень, и подсолнечник. Это как традиционные культуры. Также у нас есть рапс, горох, чечевица у нас есть красная, у нас есть нут, горчица. К сожалению, большая часть нашего земельного банка находится на неподконтрольной территории. Мы не управляем ей. На данный момент нас интересует интересуют те 100 тысяч гектар, которыми мы оперируем на территории Украины. Но для нас очень важно развитие нашего региона, Мариуполя в частности. Мы хотим показать о том, что Мариуполь жив, мы работаем, развиваемся, двигаемся вперед.
Для сравнительно небольшого фермерского хозяйства из Запорожской области Demetra Investments, земельный банк которого составляет около 20 тысяч гектаров, форум – это возможность стать экспортером. Предприятие молодое, основано всего 2 года назад, но уже вышло на достаточные объемы для внешнего рынка, уверена представитель холдинга Елена Тахтаджиева.
Очное знакомство – это совсем другой уровень общения и взаимоотношений. Ну, целью нашей – это в том числе стать экспортером. Попытки были у нас определенные, да, но, скажем, малый опыт. Вот. А возможность общения с трейдерами – это наша возможность выйти на внешние рынки. Объем у нас продукции есть. Мы производим порядка 20 тысяч тонн пшеницы в общем вале по 2 предприятиям. Поэтому, ну, по крайней мере, есть что предложить.
Для города стабильная работа в аграрном секторе экономики означает стабильное отчисление в бюджет. Как отмечает секретарь Мариупольского городского совета Степан Максма, в настоящее время отсутствие дождей заставляет аграриев инвестировать не только в производство, но и в орошение полей. А основной проблемой региона по-прежнему остаются заминированные поля.
Этот год для аграриев, наверное, один из худших, потому что ни дождей, ни благоприятных погодных условий. И сейчас аграриев нужно поддерживать. Очень много полей еще недоступны, очень много полей заминировано. И аграрии шаг за шагом идут по каждому полю индивидуально, разминируя их. Думаю, каждое поле сегодня при отсутствии специализированной техники, которой можно быстро разминировать, наверное, не позволяет нам сделать это все за один год.
Через неделю начинается новый сезон сбора зерновых и масличных культур. А специалисты, несмотря на все сложности, все же прогнозируют стабильную работу и рост объемов производства. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам в студию 0800 300 403. Сегодня мы говорим о событии, которое, по словам многих мариупольцев и гостей города, изменило этот город. Фестиваль украинской современной культуры «Гоголь Фест» стал самым посещаемым событием в Мариуполе, по крайней мере...
украинскую.
Як вам зручно, так, по словам местных властей. Так как именно фестиваль изменил мариупольцев, откуда такой спрос на украинскую культуру, чего не было, например, до войны в Донецке? Об этом поговорим с директором фестиваля «Гоголь Фест» Максимом Демским. Вы уже слушали его. Здравствуйте, Максим.
Доброго вам дня.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться по телефону жительница Мариуполя, переселенка из Донецка, журналистка Марина Сагань. Друзья, присоединяйтесь и вы, 0800 300 403, номер прямого эфира. Если вы мариуполец или мариупольчанка, расскажите, как вам? Если вы житель Донбасса в целом, расскажите, каких культурных событий вам не хватает, что бы вы хотели видеть в своем городе. Звоните, участвуйте в разговоре. Также писать, звонить можно по вайберу 066-901-24-34. Ждем ваших вопросов, реплик. Максим, до фестиваля вы говорили о том, что не знаете, что у вас получится. Да, это такая лотерея, и черт его знает, как будет. И говорили, что, может быть, получится фурор. Как это получилось с фестивалем в Ивано-Франковске, Порто-Франко, да, после того, как туда приехало 30 тысяч людей, да,
20 тысяч людей.
Да, в инфраструктура не совсем справлялась со всем этим. И сейчас вот идет этот фестиваль, да, и у него уже своя собственная история. По вашим оценкам, в Мариуполе был фурор или нет? Такие сейчас, ну, параллели, они уместны?
Да ні, да будь-які паралелі вони мають місце. Тут питання, я трошечки там моментів з приводу виправлю, з приводу Google Fest. Такий Google Fest – це міжнародний фестиваль, в першу чергу, не зовсім української культури, більше того, почти не української культури, або, якщо так сказати, то актуальної української культури, тому що ті продукти, чи ті, той контент, який ми представляємо, тобто ті вистави, ті музичні групи, ті перформативну програму, яка була присутня, ну і, власне, і в Івано-Франківську у 2016 році, і зараз в Маріуполі в травні місяці, це, звісно, проекти такі, які можуть виїжджати за кордон і представляти Україну на міжнародній арені. Тому це, будемо так казати, це не класична українська культура, або не пострадянська українська культура. Це все-таки такі нові речі, які не завжди дуже добре сприймаються, особливо класичними представниками культури. От, наприклад, з драматичним театром нам поспрацювати в Маріуполі не вдалося.
А ви предлагали, да, сотрудничество?
Ну, мені просто предлагали, ми домовились про все, але в останні там дні, якби, це вже у нас класика жанра, як Google Fest люблять українські театри. От, і, власне, якби з цього приводу можна вообще зняти документальний фільм вже там за 10 років, як це взагалі відбувається і що відбувається, власне. Але це такі є нюанси, вони завжди є. Є в кожному місті, є на кожному фестивалі. Фестиваль взагалі це якби креативна і критична маса людей, які, звісно, не завжди можуть вільно працювати, треба налагодити, да, цей весь процес. Ну і, власне, що якби в Маріуполі відбулось? Відбулася дуже дивовижна річ, насправді просто великолепна аудиторія маріупольців, людей інтелігентних, розумних, цікавих, активних, які дуже сильно підтримують цю ініціативу. Більше того, вони є, власне, замовниками цієї події в більшості своєї, тому що ми приїжджали туди з лекціями перед цим, з зустрічами різними, зустрічалися з мером міста, і з активістами, і опозиціонерами, і так далі, і з усіма ми, в принципі, знайшли якусь таку спільну мову, і всі зрозуміли про те, що всі захотіли, щоб ця подія відбулася. Ну, і ми подумали, що класно було б дійсно зробити таку велику, грандіозну, для нас грандіозну, сподіваюся, для всієї країни теж грандіозну, подію в такому дуже, я би сказав би, схованому місті, як Маріуполь, тому що воно все-таки знаходиться в тіні. Тому що саме місто надзвичайно красиве, а реально, я особисто закохався в це місто, а всіх творців, яких ми привезли, це порядка десь 300-350 чоловік, які ми довезли до Маріуполя. Серед них були і швейцарці, і німці, і поляки, і люди з усієї, і митці з усієї країни, із західних регіонів, із Харкова, і з Києва. І ці люди, нам вдалося їх мобілізувати і знайти причини, чому вони повинні приїхати на цей фестиваль в Маріуполі. І, власне, ці всі люди теж були надзвичайно вдохновлені цим містом, і дуже багато людей поміняли квитки, щоб залишитись до кінця фестивалю.
Як ви думаєте, чим вони були вдохновлені, і що вам понравилось в місті? Ви говорите, що влюбились в нього, да? Опишіть свої емоції.
Надзвичайна гостинність. Тобто, я ж кажу, це просто існує якийсь міф про Маріуполь, да? Як таку, як це, частину до Донбасу, там, яка от, не дуже, там, можливо, приваблива, там, але коли ти приїжджаєш, це зовсім інакше.
Не любить чужих, ні своїх.
Тобто такого я взагалі не зустрів. От жодного, я туди їздив за півроку до того, за 4 місяці, за 3 місяці, за 2 місяці. Жив там декілька днів, ходив і вночі, і вдень, і крізь, і лазив, і пригав, і стрибав, і зустрічався, і спілкувався. Ну, звісно, люди, які є різні крізь, але реально ми якби відчули надзвичайну гостинність. Більше того, в принципі, ми зараз уже і мер міста, і активісти вже підтверджують проведення Google Fest в наступному році всі ж самі дати. Тобто 27 квітня по 1 травня, уже класично виходить, мабуть, Майовка, Мир, Море, Маріуполь, Google Fest, стартап.
Поздравляю вас, если это действительно правда, что в следующем году состоится снова Google Fest в Мариуполе. Хочу привести мнение блогера Марии Кутняковой, мариупольчанки, цитирую. На третий день фестиваля, так сказать, его экватор, я почувствовала некую волну негатива. От знакомых, от коллег, от фейсбучных друзей посыпались комменты в Инстаграме. Общий посыл таков. Мы деградируем с таким искусством, они писают на сцене, воют в микрофоны, несут чушь, рисуют мазанину. Кто-то из них употребляет наркотики, молодежь нашу приучают к мату. Наверняка на этом фестивале нажили кучу денег, людей мало ходит. Мариуполь не для Google Fest. Дальше блогер свои впечатления описывает. Да, ваши впечатления вообще вас поняли, собственно говоря, потому что искусство, которое вы привезли в этот город, оно действительно такое авангардистское, да, и в Киеве его многие могут не понять, да, но тут ладно, много всего разного происходит, да, в Мариуполе редко что-то такого уровня, да, и вот такое, да, писают на сцене, ругаются матом, тому подобные вещи, то есть многие люди восприняли это именно так.
Ну, ні, ну, як це, будемо так казати, можливо, все. Я, по-перше, не, ну, як це, не читав, ну, у Фейсбуці у нас нема на нашій сторінці, да, офіційній, тобто у нас нема таких коментів. Ми їх негативно не бачимо, да, ми, звісно, реагували, відповідали, на всі були запитання і про кошти, куди вони діваються і що там. Ми з цього приводу теж зробили пост, ну, інформація є офіційна, на Прозоро, подана, куди, тобто у нас нема ніяких в цьому плані проблем. Питання в тому, як було сприйнято. Ну, по-перше, я думаю, що те, про що людина пише, це пише тільки про нічну сцену. Була сцена нічна, це дійсно був такий авангард. Авангард ми привезли декілька гуртів, серед них була і Курган і Агрегат. Це така неординарна група, і хамермани знищують віруси. А з приводу них, взагалі, сьогодні у мене будуть брати коментар, тому що в Івано-Франківську відбулася така ж сама ситуація. Один в один з хамерманом знищують віруси, вони вчора виступили, і сьогодні там чуть ли не мер там міста виступив проти категорично таких історій. Тобто, будемо так казати, я, власне, за те, що ми, хоч ми і не хотіли, в принципі, вести якесь провокативне мистецтво, да, у нас все-таки було таке мистецтво питання, да, тобто ми намагалися все-таки не збурювати якось, хоча, звісно, провокативних речей у нас багато, і ми можемо їх привести, вони в чомусь найцікавіше, але хоча би так чисто формально, щоб не було ніяких там запитань, в принципі, там на третій день виступу там на головній сцені було десь порядка 7 тисяч чоловік під сцену. Тобто сама міська адміністрація нарахувала 30 тисяч чоловік, яка, тобто це не наші вообще дані. Тобто ми...
Це вони мали, мабуть, ввиду за всі дні, які посетили.
За всі дні фестивалю, звісно, звісно. Вот, у нас стояла... У нас стояв наметик, теж альтернативний, це від ООН, організація, що опитує людей, вони мають реальний, як би, тобто це соціологічне опитування серйозного рівня з цим. У них є дані повністю, яка кількість людей і так далі. Тобто те, що там, ну, хтось в Інстаграмі написав, ну...
Ви не сталкивались з негативними відзивами?
Особисто,
да?
Я, от, понимаете, тому, як би, і проблема, понимаете, я не бачу тої сторони медалі. Тобто вона, я розумію, що вона є, звісно, і не може вона не бути. Ну, вона реально, як би, існує, як в будь-якому місті, як, особливо на пострадянському просторі, це завжди існує. Але я особисто, не, тобто мене, що найбільше мені не дуже подобається, тобто це те, що люди, які пишуть такі речі, вони не висловлюють це в серйозному інформаційному полі. Вони завжди якось, як, ну, вибачте, але як в під'їздах люди пишуть, да, один
на глаза.
Да, так, щоб їх не бачили, не знали, хто це. Тобто, я відкритий, у мене є сторінка в Фейсбуці, я взагалі відкритий крізь, от телефони, пишіть, дзвоніть і так далі. Я готовий вислухати, поговорити, але конструктивно, звісно. Якщо мені там буде просто говорити, що там ти везеш там фігню, ну, мені це не цікаво. Нехай люди говорять, що вони хочуть.
Напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Говоримо о том, как Google Fest, фестиваль современного междисциплинарного искусства, прошедший в Мариуполе в этом году, изменил жителей города. Максим, вот действительно, с вашей точки зрения, вот если так порассуждать, да, до этого не было Google Fest в Мариуполе, Google Fest состоялся, как это могло бы повлиять, ну, вот на самих мариупольцев, которые, ну, многие, я вот снова-таки читал отзывы о посетивших концерт, мы сейчас еще послушаем журналистку, которая ходила, да, ее впечатления, но вот такого никогда не видали и пребывали, ну вот, то в шоке, то в оцепенении, кто-то в восторге подобных вещей. Вот если так глобально рассудить, да, вы же все-таки такой культурный менеджер, да, культурный куратор, если, ну вот, что поменялось, что случилось с мариупольцами, вот.
Ну, в першу чергу, я би хотів би дуже сильно відмітити, це конкретна слаженість всіх дзвінів. Тобто фестиваль може відбутися дуже якісно, дуже класно, тоді, коли вся цепочка, вона, ну, як це, працює на результат. Тобто, як місцевий менеджмент, який був задіяний в фестивалі. Це логістика, це частина піару, це розселення, поселення, це вирішення дуже великої кількості різних екстрених, нагальних питань, які вирішувала команда на місці, взагалі людей, яка була мобілізована там, яка зібралася практично сама. От там є Олена Мазгіна, от людина, яка, як це, людина-пароход, от, яка все-таки змогла мобілізувати теж, потенціал, повірила якби в цю подію. Так і там управління культури, яке є на місці, так і спонсори і партнери, які нам допомагали, так і грантодавець американський, який теж нам допомагав фінансово, і саме місто, сама міська влада, мер міста там і так далі. Тобто, наскільки ці всі люди в якийсь момент пройшли лінію неповернення, і всі зрозуміли, що ми стрибаємо і це робимо, все. І на цьому етапі ми зрозуміли, що подія може вийти більш навіть якісна, ніж ми навіть її планували. І, власне, там ціна цього фестивалю, вона дуже сильно занизена по його якості і по його масштабу, що ми привезли за допомогою того, що ми звернулись до посольств, до консульств, які профінансували свої проекти, які нам вдалося туди привезти. От це перше. Друге те, що...
То есть справился город, вы имеете в виду логистически, организационно, да, такой масштабный проект потянул.
Да, при всех проблемах. То есть все розуміють, яка логістика в Маріуполь. Там два потяги, там, ну і літак до Запоріжжя. Це, і потім звідти машиною 4-5 годин ти їдеш по дорогу. Тобто нам вдалося привезти, при всіх, я ж кажу, там, проблемах, там, нюансах і так далі, саме на місцеву еліту була покладена задача справлятися з цими задачами і це вдалося. З самими маріупольцями, ну, будемо, як це, будемо це бачити лише з часом, тому що зараз, на даному етапі, ну, чому, ну, то есть, сім'я посіяна, да, то есть, Конект дуже потужний зараз є з дуже великою кількістю маріупольців. Ми комунікуємо, спілкуємось багато, плануємо зараз поїздку от в 20-х числах туди знову. Тобто 26-го, 27-го, 28-го червня ми будемо знову в Маріуполі. Я, Влад Троїцький там, і так далі будемо проводити ряд зустрічей, планувати наступний фестиваль, ділитися ідеями архітектурними, контентними і так далі. Запросили багато цікавих експертів, які приїдуть і будуть теж спілкуватись, можливо, ми щось креативимо і ще цікаве, інтересне там і так далі, не тільки як фестиваль. Тобто, в принципі, ну, ця вся історія пішла, і те, що, в принципі, і Влад Троїцький говорив про те, що, ну, Маріуполь може стати реально, ну, таким мистецьким центром і культурним центром Донбаса, у нього просто за час карт-бланш. Всі тузи і взагалі, це єдине місто, яке зараз на даному етапі може потягнути таку потужну, як це, такий потужний імідж, чи, ну, чи створити цей імідж, як завгодно можете це формулювати, але реально потенціал потужний є. І його, звісно, зараз важливо не закубити, тобто це треба зараз планувати і рухатись. І дуже важливий момент те, що все-таки це... Ну, це є певна все-таки, будемо так говорити, культурна боротьба за, ну, як, ну, і за Україну, як би, і за незалежність, да, все-таки. Тому що, якщо там будуть відбуватись велика кількість класних, чудових подій, і туди зможе їхати європейці, якому не буде страшно туди їхати, то, власне, це місто отримує залізну безпеку, будемо так, тому що нема нічого більш безпечного, там, ну, я кажу, там, понятно, є там військовий, да, мілітаріс, якби певне, але є, коли ти, ну, береш в місто і привозиш туди кучу дипломатів, і туди просто не може ніхто війти, розумієте? Тобто, якщо вони будуть туди їздити, консули, дипломати, якщо це буде така, якби, міжнародна історія, то, в принципі, це і є свого роду как би, виграш. Да?
Неймовірний сучасний культурний захід, який дає нове дихання Маріуполю не лише як форпосту західної цивілізації на Азовському морі, але й культурній столиці. Асоціація із Західним Берліном просто разюча. От що сказав Владимир Амілян після посещення Маріуполя, міністр інфраструктури. Давайте от у жительниці Маріуполя спросимо впечатлення. С нами на прямой телефонной связи журналістка, переселенка із Донецька Марина Сагань. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Марина, как вам? Вы согласны с Максимом, что зерно посеяно, что совсем справились, что было круто? Ваше, собственно, впечатление от этого фестиваля, особенно учитывая, что нас слушают в Донецке. Вот расскажите вашим согражанам бывшим вообще, что там произошло? Вот могли бы они понять то, что там, собственно говоря, происходило в Мариуполе в мае?
Ну, на самом деле, должна сказать, что это действительно было круто. Такой фестиваль на несколько дней, это прекрасно были заняты выходные, было много молодежи, что мне очень понравилось, особенно те мероприятия, которые были бесплатными в городском саду. Ясное дело, что они всегда привлекают вот эту совершенно искреннюю безденежную категорию зрителей и слушателей, которые толклись там, по-моему, целыми вечерами и, кажется, не пожалели об этом, судя по тому, что я видела. И по своим знакомым ребятам молодым. Это было интересно и, я думаю, важно действительно для нашего города, потому что все-таки, как ни крути, город прифронтовой, живем мы уже долгое время в напряжении, которое, может, и не осознаем сами. Но когда вот такие события как-то отвлекают, развлекают, да, позволяют забыть о том, что рядом линия фронта, это, по-моему, здорово. И это то, что очень нужно людям здесь. И я вот вспоминаю, как приезжали первые ребята, музыканты, еще в 15-м году, кажется, Ведомак, это НМК, как-то было здорово. Какой был прорыв, когда приехал Вакарчук и... Гоголь-фест после этого всего, это, конечно, вот следующее такое масштабное мероприятие, классное, которое запоминается надолго.
Марина, интересно, у вас есть информация, кто-то с неподконтрольной территории приезжал на этот фестиваль, вообще знали ли о нем, что там такое вот масштабное событие происходит в Мариуполе?
На этот счет ничего не могу сказать. Честно говоря, не знаю. У меня, я ходила с друзьями, которые задолго до фестиваля выехали с той территории и живут здесь. Ничего не могу сказать. Не в курсе.
Еще такой... Да, пожалуйста.
Может быть, я не знаю. Может быть, и не все знали об этом фестивале. Потому что, вот, мне кажется, что информации о нем... заблаговременно могло бы быть и больше. Ну, может, это мне так кажется. Может, я где-то упустила этот информационный поток.
Марина, мы тут еще обсуждали, все ли поняли, собственно говоря, что происходило, потому что искусство зачастую, которое демонстрировалось на фестивале, было такое экспериментальное, авангардное, новаторское, в частности, и украинское искусство. Вот ваше впечатление, да, поняли, не поняли, и вообще должны ли понимать, да, может быть, что-то непонятное, да, потом как бы дойдет немножко, вот люди удивятся, да, сейчас. И заинтересуются, да, и начнут этим интересоваться. Вот по поводу понимания и непонимания, вообще такое искусство, да, Донбасс, ну вот, может понимать, да, учитывая его недавнюю культурную изолированность?
Ну, не знаю, я бы не говорила о том, что Донбасс – это культурно изолированный регион. Как-то я бы этого не сказала. Всегда у нас хватало и концертов, и спектаклей, и гастролирующих театров, и эстрадных, и рок-исполнителей. Я бы не сказала, по-моему, это стереотип насчет культурной какой-то обособленности Донбасса.
Ну да, тем паче, что изоляция же у нас с Донецка взагалі. То есть ребята весь час привозили достаточно сучасно, причем дуже, будем так сказать, не классичное, да, мистецтво. Тому, якби,
это культурное пространство, которое переехало в Киев.
Вещи, да. Я в своей жизни видела в Донецке, скажу я вам. Другое дело, что... Может быть, мы меньше знакомы с именно украиномовным искусством, да? Я вот, например, человек, который любит музыку, но тем не менее, особенно за последние 4 года было как-то не до того, и я сделала для себя открытие на этом фестивале. Я открыла, например, для себя прекрасную группу «Один в каное», которую я раньше никогда не слышала, и сейчас она у меня в закладках лежит. Вот. Но если говорить не только о музыке, что были еще спектакли. К сожалению, я не видела спектакли. Я не попала ни на одну театральную постановку. Ходили мои друзья. Ходили на два спектакля точно. Один им понравился, другой восприняли как-то вот недопоняли. Но это ведь зависит не от региона на самом деле. Это зависит от того, что человека трогает. Как бы на абстрактное искусство есть свой любитель, на популярное свой. И это я бы не стала обобщать в этом случае. Но как раз фестиваль в плане музыки мне понравился тем, что он был очень разнообразно составлен. Была такая экспериментальная совершенно вот эта группа от театра «Дах», выходцы «Дах Дотерс», да? Uh-huh. Это старая, давно любимая, ну, уже да, так воспринимается, «Даха Браха». И в то же время были и такие классические рок-группы, и была какая-то эстрадная музыка. Совершенно замечательная Кадебастани, которая, по-моему, вообще на любой вкус и любым зрителям, любым слушателям. Так что...
Спасибо, Марина. Да, я как раз имел в виду в плане украинской вот культуры, несколько изолированной, да, то есть была такая вот, возможно, современная, актуальная вот мировое искусство, да, что касается вот Айзон, да, местная изоляции, да, а вот что касается украинского, раньше, ну, вот подобные концерты украиноязычных групп, украинских групп в Донецке, в частности, да, они были, ну, вот, непопулярны. В том же Мариуполе многие украинские группы выступали впервые, собственно говоря, да, те же «Даха Браха» знаменитые, собственно говоря. Максим, к вам вопрос. Вы увидели какую-то вот особенность в культурном плане жителей вот Мариуполя, да? Есть ли какая-то специфика? Вот что им нужно?
Ну, по-перше, є, як це, є певна категорія, яка ходить на дуже конкретні речі. Тобто є аудиторія, яка реально цікавиться, аналізує, робить свій аудит власне мистецьких проєктів і чітко, абсолютно знає, що вона хоче протягом цього дня. По-друге, ну, нам вдалося, можливо, чи не вперше взагалі історії Google Fest'у створити фізично дуже зрозумілу програму. Тобто людина заходила там на сайт чи там отримувала програму, і дуже чітко було понятно, де що, коли відбувалось. По театральним виставам є певні нюанси, але це дійсно нюанси, тому що ми все-таки позиціонуємось не тільки як музичний фестиваль, ми мультидисциплінарний фестиваль. Музична – це така ж сама складова, як і театральна складова, як і будь-яка інша. От тому тут у нас відбувся дуже цікавий експеримент. Було декілька абсолютно експериментальних і, з іншого боку, невеликих вистав, які на дуже маленьку аудиторію, тобто там 200 чоловік максимум можуть влізти, і от там було забито просто все повністю.
Як думаєте, чому?
Ну, я думаю, що в першу чергу саме ці вистави, вони були ну, про це, про те, що зараз відбувається взагалі в Україні. Ці вистави навіть, одну із них, «Собача будка», ми зіграли 11 разів в Парижі, і, ну, і кожен раз це було, ну, вони навіть там дивляться такі речі дуже сильно, і вони, і такі речі дуже актуальні. От, тому що ми все-таки говоримо, ця вистава народжена в березні місяці 2014 року, і от вона до сих пір має, ну, дуже потужну актуалізацію такою. Люди зрозуміли, ну, глядач побачив, відчув, що ми це бачимо і відчуваємо, будемо так казати, і в словах, і в ділах. От, один із них був взагалі абсолютно експериментальний, слово «арт», от Влад Троїцький його буквально готував спеціально під Маріуполь, зараз він має там своє продовження. Тут питання в тому, що це вистави не статичні, вони все-таки мають свою гібкість, і вони, ну, все-таки тут є і Троїцький ім'я, і дахівська, як би, складова, і плюс вони, я ж кажу, дуже цілісні, дуже плотні. Було дві великі події в ДК металургів, це такий великий ДК там на 1000 місць, він десь був заповнений наполовину приблизно, десь 500-600 місць нам вдалося, це «Опера Йов» і «Але вітер» було дві вистави, це такі гранд події, величезні, вони з візуалізацією, вони дуже затратні з точки зору привезти їх фізично. От. І були вистави таких театрів, як Wild театр, там Харківського театру і так далі. Там теж по-різному. Як тільки ми робили експеримент, тобто ми, окрім самого фестивалю, ми запустили резиденції. Тобто була ідея конкретно з Маріуполя про те, щоб ми привезли декілька режисерів, які зможуть разом з місцевою акторською там елітою і режисерами їх місцевими поставити щось новеньке. І, власне, ці речі, вони були ну, надзвичайно підтримані місцевими і прямо були відкриті нові навіть локації.
Максим, последній вопрос к вам. Вот какие-то сліди війни в городі заметні? Вот люди, які живуть на неподконтрольній территории, слышат всякие сказки, басни о том, что происходит на подконтрольной части Донбасса. Вот что вы рассказывали ну вот киевлянам, когда вернулись из Мариуполя, они вас спрашивают, ну как там, там же война, наверное, да? Что-то такое вы видели, что-то такое чувствуется?
Ну, по-перше, я как бы, я спілкуюсь с такой, навколо мене люди, які постійно туди їздять, знімаються там, живу, ну, то есть, я, власне, как бы в цьому десь варюсь, в тій чи іншій мірі, тому для мене питання моєї безпеки там воно взагалі не стояло. Я просто поїхав і все. Тобто, я взагалі з цього приводу, навіть, мене не було ніяких думок з цього приводу. От, і тим паче, що я думаю, що якщо там щось серйозне почнеться, то воно сюди йде там в считані дні. Тому в мене що там, що тут, мені як би я... От, з іншого боку, дійсно такі питання виникали, але це ще один момент, що реально ти себе відчуваєш дуже в безпечному місці. Хоча є наслідки того, що там відбувалося, да? Там 4 роки назад. Там,
ви маєте в виду згорівши
дома? Там є цілий как бы, це от будинок, який ну, практично в центрі, який розстріляний, де це все відбувалось. Там сама, я так розумію, це, от, ну, є власне їх адміністрація, котра там згоріла, але вона якось далеко знаходиться, я біля неї навіть практично не проїжджав, навіть не бачив.
І це все, да, більше нічого.
Художники не... дуже добре це змогли використати з точки зору мистецьких проєктів. Але по відчуттю я себе почував в надзвичайній безпеці.
Спасибо большое. Это был Максим Демский, директор фестиваля Google Fest. Включалась журналистка из Мариуполя, переселенка из Донецка Марина Сагань. Говорили о том, как этот фестиваль, который, как мы узнали, в следующем году снова состоится в том же городе, изменил город и мариупольцев. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, сейчас полистаем свежую прессу.
В феврале 2014 года Кремль во время зимней Олимпиады в Сочи атаковал Украину и начал аннексию Крыма. Перед чемпионатом мира по футболу 2018 Владимир Путин выступил с угрозами в адрес Украины. Чем ситуация 2018 года принципиально отличается от 2014? Об этом пишет российский обозреватель Слава Рабинович для сайта «Апостроф». Автор отмечает, что в 2014 году Путин совершенно не понимал последствий того, что происходит в полном объеме. Прошло 4 года, и теперь он не только понимает последствия, но и находится в совершенно другом мире по сравнению с тем, который был в январе 2014-го. Однако любая эскалация войны Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима, и кажется, он это понимает, утверждает автор. Подробнее в статье «Может ли быть большая война во время чемпионата мира 2018?». Тем временем эксперты газеты «Деловая столица» менее оптимистичны в прогнозах по поводу того, что будет после чемпионата мира по футболу 2018. Как пишет издание, во-первых, Россия уже заявила, что Украина накапливает войска на ее границах. Во-вторых, продолжаются военные действия в Сирии. В-третьих, в Черное море вошла американская военно-морская группировка, на что Путин потребовал ее вывода, пригрозив жесткими мерами. В-четвертых, к украинской границе подтянуты 4 бригады «Искандеров» с тактическим ядерным оружием. Наконец, в-пятых, скандально известный священник Всеволод Чаплин в начале июня публично заявил, что в отношении Киева и всей левобережной Украины уже в ближайшие дни должны быть применены, цитата, «те же принципы защиты соотечественников, что и были применены в Крыму». И что, в отличие от американцев, россияне не боятся разрушения крупных городов. Суммируя сказанное, можно предположить, что чемпионат по футболу имеет хороший шанс плавно перейти в войну. Подробнее в статье «Нефутбольный чемпионат». Одновременно с кадровыми изменениями на подконтрольной Украине части Донецкой области активизировались разговоры о возможной отставке главы группировки ДНР Александра Захарченко. Эти разговоры небезосновательны, уверяет военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет сайт «Обозреватель». Как отмечает эксперт, Россия на территории Урло реализует так называемый абхазский сценарий. В свое время Владиславом Сурковым в Абхазии был отстранен законно избранный президент, а на его место поставлен представитель силового блока Рауль Хаджимба, выпускник школы КГБ в Минске. Такой же сценарий был отработан Сурковым и в Южной Осетии. Также и в Луганске Плотницкого заменили на пасечника. В чем же здесь опасность для Украины? По словам Снегирева, на следующий день после легитимизации Рауля Хаджимба он уехал в Москву, где были подписаны расширенные соглашения между Абхазией и Российской Федерацией. По сути, это была сделка о поглощении Абхазии Россией. Этот же сценарий сейчас пытаются реализовать в Луганске, утверждает эксперт.
И к другим темам. За последнюю неделю в Луганской области более десятка людей отравились грибами. Двое со смертельным исходом. Умер мужчина и 8-летний мальчик. Медики в который раз просят быть осторожными при сборе и покупке грибов, если вы в них не разбираетесь. Наш корреспондент в Северодонецке спросил у прохожих, доверяют ли они своим знаниям в этом вопросе.
В грибах я разбираюсь, но я покупаю шампиньоны и только белые. Других я здесь грибов не покупаю и не беру. Сейчас опасно ходить по лесам, вы знаете.
Я их вообще не ем. Я боюсь их есть. Я их не понимаю у них.
И на рынке шампиньоны, вешенки, ну а так. Собирать в последнее время раньше как-то, да, а сейчас нет. Да ну как военные действия начались, перестали собирать.
В основном покупаем грибы. Но если есть возможность, ходим собираем. Собираем маслята. У меня муж очень хорошо разбирается в грибах. Он меня проверяет всегда. Нет, я не боюсь.
Я в лесу сам собираю. А бывает, ну, у меня знакомые сейчас живут возле леса. У них беру, да. А я разбираюсь хорошо. Я уже здесь 40 лет живу, 40 лет собираю. Я знаю, что такое белый гриб.
Ну, только смазанные. Вешенки и шампиньоны. Из рук не покупаю, сама не собираю. Боюсь не отравиться.
Сегодня мусульмане отмечают Ураза-Байрам, один из главных праздников исламского календаря, который знаменует окончание священного месяца Рамадан и строгого 30-дневного поста. В Луганской области проживает достаточно большая мусульманская община, однако из-за конфликта она оказалась разъединенной. На подконтрольной территории осталась только северодонецкая община, в которой, однако, есть много прихожан из других городов и районов. Руководит общиной Тимур Беридзе, который 20 лет назад переехал в Украину из Грузии. Он же является и духовным наставником, имамом. После молитвы и проповеди он рассказал нам о том, как повлиял конфликт на мусульманскую общину в регионе, какие настроения у прихожан, которые живут на неподконтрольной территории, а также о существующих негативных стереотипах в отношении мусульман.
К сожалению, вы знаете, что Луганщина разделена, разделены мы тоже, мусульмане. Все наши общины находятся на оккупированной территории. Мы единственная община, которая здесь.
То есть это на вот этой вот территории?
На этой территории только одна община. И практически я выполнял функции не только как имам общины, как имам по всей области.
Можете рассказать, вот как до войны это было? Насколько я знаю, вот в Луганске была достаточно большая община.
В Луганске у нас соборная мечеть. Где-то рассчитана на 500 человек. И луганская мечеть всегда был полный. Даже не хватало места. Это было до войны. После войны случилось так, что почти наши прихожане поехали оттуда. Через года два после войны они начали возвращаться. Сейчас в Луганске где-то человек 50 собирается. А у нас община есть в Альчевске. Община в Брянке, в Кадиевке и Кировске. Я не знаю, по-моему, переименовали, но не помню как. Вот это основные общины, которые по Луганской области.
Скажите, а вот поддерживаются ли контакты с теми, кто на той...
Поддерживаю контакт, вот как-то... Они приезжают сюда, чтобы получить пенсию, и это единственный способ, чтобы встречаться с ними, общаться, потому что они приезжают все ко мне. Они у меня ночуют дома, общаемся, 2-3 дня остаются и уезжают.
Как вообще настроение?
Настроение у них, все они, наши прихожане, проукраинские. Они надеются, что когда-то это все закончится и будем вместе. Официально они могут это сейчас об этом провозглашать, потому что в последнее время их стали немножко прижать. Ну, мы ребята стойкие, понимаем, что хорошее и плохое все это Богом. Поэтому смотрим на будущее с оптимизмом и надеемся, что мы будем вместе. Наши молитвы, которые мы делаем и в Рамадане, и в Рамадане, всегда начинаются, заканчиваются с пожеланием мира.
А вот еще говорили о стереотипах, да? В последнее время как-то изменилось это?
Я не знаю статистику, но я особо не наблюдаю, что этот стереотип исчез, потому что у нас вот информационный вакуум, большинство народов нету правильное представление об исламе о мусульманах. Рассказывают только о каких-то радикальных настроениях, о каком-то терроризме и так далее. Я вам скажу, что ни одна религия не исповедует насилие, зло, убийство, войны и так далее. Именно есть люди, которые этим пользуются, прикрываются религией и творят то, что в первую очередь неприятно нам. В Украине, слава Богу, что ничего подобного нету. И в первую очередь это наша заслуга, наша правильная работа с прихожанами. И вторая – самоотношение правительства Украины к конфессиям. То есть в России, например, каждый день ущемляется право мусульман. Очевидно, что в этом участвует как власть, так и общество очень негативно настроено, например, к нерусским.
Ну, вот сейчас мы это все прослеживаем на примере Крыма.
Вот в Крыму то же самое наблюдается. Вот, очень много уехали оттуда, потому что их нахождение там это была опасность. Потому что каждый день кого-то обыскивают. Пропадает молодежь, пропадают люди, которые более-менее активны в религиозной жизни. Если человек был настроен проукраински, например, для него ищут какую-то причину, из него сделают врага, сажают. Я в Украине, например, живу 20 лет, и вот 10 лет занимаюсь пропагандой ислама. Да? Я не ограничен в том, что мне говорит, как мне говорит, мне это никто не диктует.
Украинский поселок Миловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Миловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Миловом на частоте 103.7 FM.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову, он расскажет о новостях.
Служба безопасности Украины установила еще 2 подозреваемых в причастности к организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тивадар. По его словам, досудебное расследование установило, что вместе с гражданином Украины Германом к организации терактов причастен гражданин Украины пивоварик Вячеслав Александрович. По словам Тивадара, Герман и пивоварик вступили в сговор с представителями российских спецслужб. Сейчас устанавливается местонахождение пивоварика. Напомню, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, и это была спецоперация. Грицак утверждает, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста. Известный американский писатель Стивен Кинг призвал мир присоединиться к требованию освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Твиттер. Европарламент накануне также одобрил резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова. Акции в его поддержку проходят в десятках стран мира. Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом начал 2-й месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается. Сбои в работе интернета, которые возникли сегодня на подконтрольной группировке ДНР территории, вызваны повреждением магистрального кабеля. Об этом сообщили в так называемом Минсвязи ДНР. Отмечается, что сбои в работе сети интернет начались с 11 часов дня из-за того, что специалисты местного управления предприятия «Вода Донбасса» проводили несогласованные работы, в результате чего произошел обрыв кабеля в грунте. Также сообщается, что сейчас ведутся мероприятия по устранению технических неполадок, а работу сети планируется наладить до конца дня. В Мариинском районе задержаны 5 человек, которые незаконно добывали уголь, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. На месте правонарушения, по данным штаба, были изъяты орудия добычи полезных ископаемых, транспортные средства и около 50 тонн угля. По данному факту направлено уведомление по признакам совершения преступления по статье «Нарушение правил охраны недр». В медицинские учреждения Луганской области госпитализированы еще двое граждан, которые отравились грибами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины. Житель Новодружеска и жительница села Нижнее Попаснянского района, собрав в лесу грибов, отравились после их употребления. На данный момент за здоровье пострадавших борются медики. Напомню, 14 июня в Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний ребенок, который вместе с братом и матерью был госпитализирован в реанимацию. Полиция области призывает граждан не собирать неизвестные грибы. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 25 до 32 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час и всю неделю. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт Радио Свобода, вкладка Донбасс Реалии, также во всех популярных социальных сетях. Хороших выходных и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».